Ну что, всех приветствую. У нас очередной сегодня эфир по субботам в 8 вечера. Мы в очередной раз встречаемся. Вот. Приветствую всех уже присоединившихся. Как обычно, прошу перед началом эфира ставить лайки. Это помогает очень сильно нам вместе с моими модераторами понять количество реальных просмотров и как-то, в общем, ну, пытаться управлять этой ситуацией. Мы все-таки все думаем, как нам привлечь больше зрителей для того, чтобы расширить аудиторию, чтобы наряду с постоянным зрителем появились и новые. Ну и, конечно, как обычно, я прошу по возможности, если вы уже присоединились к эфиру, если у вас есть такая возможность, раскидайте ссылки на наш эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, групп, в которых находите в Фейсбуке, в Твиттере и других социальных сетях. Ну вот смотрите, сегодня тема, как я ее сформулировал, антивыборы 2019. Разумеется, мы будем говорить уже теперь о выборах в России, хотя на протяжении вот, ну, последних, наверное, двух недель мы касались темы выборов в Украине и на эфире здесь в стриме, в своем стриме, и на Соби Ньюс у Василия, если вы смотрели эфир. Мы, так сказать, рассказывали о идущих в Украине парламентских выборах, которые предстоят 21 июля. Но время пришло поговорить вообще о российских так называемых выборах и все, что с этим связано. Тема эта острейшая, поскольку я вот только что комментировал в Твиттере и в Фейсбуке ряд постов, ну, в частности, у Навального и у Александра Подробинника в Фейсбуке относительно жаркой дискуссии по кандидатам, по роли, так сказать, разного рода лиц, которые, значит, выступают то спойлерами власти, то просто им подмахивают, как Венедиктов. И это тоже предмет сегодняшнего нашего разговора. Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме московских выборов, но и примыкающих к ним выборов в том же Петербурге или других мест, я хочу ясно сформулировать свое личное Фейгина отношение к выборам в путинской России. Я считал и считаю, что выборов в России нет. Нет как института, как источника формирования власти, конституционной власти в России. Выборы – это не просто профанация и декорация. Это, собственно говоря, ну, просто, так сказать, некий набор действий по голосованию, имитирующих создание органов государственной власти посредством вот этих процедур. Выборы – это не равны голосованию. Выборы – это совершенно другое. То есть момент опускания бюллетеня в урну выборами, собственно, не является отдельно взятой как процедура. Это все-таки лишь часть большого процесса, выборного процесса, который включает в себя много вещей. И, так сказать, дискуссии, агитацию свободную, допуск к выборам, пользование вот этим пассивным избирательным правом любых, подчеркиваю, кандидатов без существенных ограничений, ограничений, которые больше связаны, ну, скажем так, с установленными нормами законодателя, но все-таки доступ, возможность к пассивному избирательному праву должен быть у всех. Любые барьеры в виде подписей, всяких фильтров муниципальных, каких-то там еще, это все, грубо говоря, способы декорирования отсутствия этого института, а не помощь кандидатам, помощь избирателям и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому обсуждать это, ну, смысла не имеет, поскольку наводнение, так сказать, наполнение нынешних выборов в путинской России, вот в частности, в московских выборах, вот всеми этими процедурами по сбору подписей 5000, правильному их оформлению, вот эти бесконечные инструкции о том, как правильно оформить, где там правильно заверить и так далее, это всего лишь навсего, так сказать, конечно, является поводом для создания искусственных барьеров между избирателями и кандидатами. Ну, понятно, прежде всего, неугодными кандидатами. А дальше просто идет процесс назначения тех или иных лиц, которые сама власть определяет, в так называемые депутаты, которые якобы отправляют представительную и власть, представительную власть в соответствующем законодательном органе, ну, в частности, в Москве, это городская дума московская, и ничего общего, собственно, с процессом избрания это не имеет. Долгие годы я и люди, вот, моего круга, скажем, тот же форум «Свободной России», до этого «Солидарность» по преимуществу, кстати, выступали за бойкот политических выборов в России, поскольку, ну, в общем, раз за разом мы убеждались, что выборы как таковой, вот то, о чем я сказал выше, процедуры по формированию власти, государственной свободной власти, да, свободному формированию этой власти, не являются. И позиция эта чаще всего, даже среди оппозиции, в среде протеста, поддержки не имела. Потому что, ну и вот, собственно, мы и сейчас убеждаем, все эти жаркие дискуссии, они вроде бы отгремели, но они вернутся сейчас в связи с нерегистрацией, в общем, решение тоже де-факто принято основного числа оппозиционных кандидатов. Сейчас опять зайдет разговор, ну, может, завтра, послезавтра. Вы знаете, что завтра намечено на 14 часов на Новопушкинском сквере, там, в районе Пушкинской площади, несанкционированная акция по встрече с избирателями этих независимых кандидатов. Их уже вот предупреждают. Ожидают, что будет несколько тысяч человек. Понятно, что уже следует ждать разгона. Но, собственно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, дискуссия эта возобновится остро, очень с новой силой завтра, когда, в общем, ничем все не кончится, как это обычно бывает. И те, кто молчали, вот я, например, молчал несколько месяцев, не говорил ничего по поводу участия кандидатов, ну, от того же ФБК Навального, от каких-то там самостоятельных выдвижений, там, всякого рода протопартий, там, какие там яблоки, парнас и так далее. Ну, вот завтра можно будет опять, выдохнув, сказать о том, что все как всегда. Все как всегда, значит, никого не зарегистрируют. И вот те потраченные безумные средства на участие в кампании, ну, прежде всего, кампанию по сбору подписей, выброшены попусту зря. Ну, вы знаете, что колебалась эта цифра от 200 до 500 рублей. Ну, я думаю, что ближе к 500, так сказать, эта цифра составляла за одну подпись. По 5 тысяч в среднем собирали. Ну, легкий арифметический подсчет. Я думаю, что вместе с другими расходами, приходящим, ну, там, штаб, нотариальное заверение, печать бланков и так далее. Ну, то есть средний кандидат, который собирал подписи, вот если их десяток, условный десяток независимых кандидатов, потратили по 3,5 миллиона рублей. 10 человек, 35 миллионов рублей, это где-то около по курсу 500 тысяч евро потрачено, собственно, на всю эту фиктивную процедуру, то, о чем я сказал выше, на вот этот заградительный барьер, чтобы кого? Обмануть власть, убедить своих сторонников, что это все не зря, убедить самих себя в том, что участие в этой процедуре имеет хоть какие-то шансы на, так сказать, участие и возможность инкорпорирования вот в эту путинскую действующую власть, ну, в виде там депутата, поддержанного голосами своих избирателей, в соответствующий представительный законодательный орган, ну, каким является, в частности, Московская городская дума. Как это всегда обычно бывает на периферии, там вообще этих проблем не стоит, этих кандидатов просто не допускает вообще ни до каких начальных процедур, так сказать, не собирает они ни подписи, ничего, бьют им по башке, так сказать, просто, так сказать, пинками, тряпками, значит, отгоняют от избирательных комиссий, и там вообще вопросов не стоит, как вы видели в Петербурге, это происходит очень легко. Там запущен целый механизм, собственно говоря, отваживания этих потенциальных независимых кандидатов от избирательной комиссии, вообще от процедуры выборов. И все проходит достаточно безболезненно там, все быстро решается. А вот в Москве, ну, в силу, так сказать, это столичных разного рода, проблем, связанных с вниманием прессы, присутствием иностранных всякого рода внимательных наблюдателей из числа дипломатических представительств, там, пресс-корпунктов разных иностранных агентств, ну, все-таки они здесь как-то пытаются хотя бы что-то изобразить. И вот в этой причудливой игре принимает участие часть московской оппозиции, при том, что люди по преимуществу все хорошие, связанные с Навальным, это люди замечательные, достойные абсолютно быть депутатами, но вот раз за разом они играют в эту игру для того, чтобы, пробежав в очередной раз по этому кругу с известным и предсказуемым заранее результатом, они, значит, создали иллюзию движения. Значит, вот разогрелись, так сказать, мобилизовали сторонников, вышли на пару-другую открытых публичных акций, ну, вот как завтра такая состоится, что-то подобное происходило перед окружными комиссиями, когда независимые кандидаты собирали там избирателей, своих сторонников, работников штабов, для того, чтобы выразить свое возмущение вот этой беззаконной процедурой их недопуска на выборы. При том, что они, конечно, я думаю, что и Яшин, и там все остальные прекрасно знали, что их никто не пустит. И, в общем, это для них не новость была. Но, тем не менее, почему-то в силу причин, скорее, политических соображений, да, попыток, ну, проломить этот барьер, они вот раз за разом пытаются и предпринимают усилия для того, чтобы эту картинку каким-то образом исправить и, так сказать, стать, ну, таким ледоколом относительно путинской системы. Как и прежде, я вот говорил много раз в своих эфирах, арифметически эту власть не победить. Путинская система сменится не на выборах. Просто этого элемента, этой опции у системы, ныне действующей в России, вот этой диктаторской системы, ее просто нет. И все отсылки к подобным же авторитарным системам, где действительно такие ситуации возникали и допускали возможность смены власти посредством выборов, неважно, Чили при Пиночете, значит, после смерти Франко Испания, будь то после падения в Восточной Европе коммунистических режимов в Венгрии, ГДР или Польше, ну, польская солидарность и так далее, история с ней, они, в общем и целом, здесь не вполне работают. Работают отчасти, да? Логика здесь такая, что на второй части цикла, когда уже происходит прямое столкновение между властью и обществом, когда система встречается с огромной массой людей, которые хотят перемен, потом уже, да, по итогу этого или в ходе этого действительно возникает, открывается эта возможность, когда независимые кандидаты допускаются до выборов, естественно, побеждают и изнутри уже как бы, или, скажем, и снаружи, и изнутри меняют систему. Такое происходило. В России при нынешних условиях, при ситуации, когда мы даже близко не подступаем к моменту, когда бы у нас возникла такая опция, возникла такая возможность изменить эту систему не только снаружи, но и изнутри, все попытки расходования средств, мобилизации активистов на участие вот в путинских выборах является неким отвлечением внимания, неким процессом, который создает иллюзию, ну, некой тренировки политической для электората, для сторонников, чтобы они не забывали о том, что существует политическая оппозиция, существуют ее лидеры, которые, в которых они должны испытывать потребность. И любая другая тактика, например, бойкота, создание некой альтернативной реальности, в которой выборы путинские являются не элементом, а то, о чем я сказал, формирования власти, а лишь декорации, обслуживающие властную ОПГ, вот эти все ситуации как бы блокируются. Волей, неволей, но так происходит. И всякая дискуссия о том, что нужно создавать некую параллельную нынешней власти, такую антисистему, которая бы сама себя укрепляла, создавала бы предпосылки к столкновению между системой и антисистемой, и, конечно, выборы не являются в данном случае возможностью для ускорения этого столкновения системы и антисистемы. Вот все эти дискуссии, они купируются. Сторонники участия в выборах, они достаточно агрессивно набрасываются, рассказывают про то, что, значит, это позиция ликвидаторства, самоликвидаторства, это позиция трусливая, это позиция пассивная, ну и так далее, и так далее. Различными эпитетами награждают людей, придерживающих подобных взглядов, ну, весьма уничижительными эпитетами, говоря о том, что эти люди, наоборот, сами способствуют системе, поскольку уводят активную часть электората из вот этой борьбы за отдельных кандидатов, за возможность их регистрации и участия в выборах, вводят их в некую маргинальную, абсолютно фриковую плоскость противостояния с властью. А вот что это за плоскость, что это за место, куда уводят вот такие бойкотчики, как их называют, ну, в том числе и я. Раз за разом, особенно в 2012 году, возникала дискуссия. Я вот был вместе с покойным Гейдаром Джемалем, основателем Российского политического комитета, куда вошли ряд групп, радикальных достаточно групп, от националистов до всякого рода таких микролибералов, которые говорили о совершенной необходимости создания другой реальности, в которой не диалог с властью является определяющим, где проводить митинг, там, на Болотной, не на Болотной, на площади Свердлова и так далее, а некая позиция, при которой аккумуляция ресурсов, в том числе людских, в том числе москвичей, которые выходили сотнями тысяч на митинги, так сказать, и 5 декабря, и 10 декабря 2011 года, и в самом начале 2012 года, ну и 24 декабря, аккумуляция на то, чтобы войти в открытое соприкосновение с властью, ну, то, о чем я сказал, система-антисистема, в которой, собственно говоря, выборы не являются уже необходимыми. То есть не надо добиваться того, что зарегистрируете нас. Нет, надо добиваться. А нужно добиваться, собственно говоря, изменения всей вообще этой парадигмы, при которой действительно преимущество получает общество по отношению к этому преступному государству. Это включает в себя очень много элементов. От забастовок и создания и поддержки независимых профсоюзов, в том числе и в войсках, и заканчивая, так сказать, позициями, которые нужно сформулировать для того, чтобы предложить обществу, не знаю, там, от новой конституции, заканчивая отменой пенсионного возраста, которые бы привлекали людей к некой реальной программе действий, а не бутафорским призывам «давайте вот изменим Москву, мусорки будут тут, а не там», которые, собственно говоря, за эти годы уже ни раз не приводили ни к чему. Выборы, подобные нынешним, они происходили и 5 лет назад, и 10, и 15, и мы видели их исход, он всегда был никаким. Любая, так сказать, попытка оправдать именно такую тактику, она приводила просто к потере времени, очередному, ну, как вам сказать, оттягиванию неизбежного. Неизбежным является, как я уже выше сказал, невозможность изменить эту систему посредством инкорпорирования в нее и воздействия на нее изнутри. Это сочетание, прежде всего, воздействия извне, привлечение разного рода ресурсов и сил и факторов, которые являются не производными от власти, но, грубо говоря, не действовать в путинской повестке, когда вы все время противостоите путинской власти. И только из этого рождается некое политическое начало. Да? То есть нас не зарегистрируем, мы выводим на митинг людей для того, чтобы нас зарегистрировали. Добиваемся этого от власти. А уходите из этой парадигмы, действуете в результате, ища союзников, неважно, начиная от Запада, который продолжает давить на Москву санкциями, начиная от низовых структур, различного рода самоорганизующихся структур в регионах и заканчивая, собственно говоря, поисками возможного, в том числе и финансирования, но не на сбор подписей, а на создание полноценной политического объединения, движения, организации, неважно. Примеров там море, там от солидарности и им подобных в Польше, до, давайте так говорить, что никогда ни одна революция не случилась без создания партии. Ну, партии в широком смысле, с античных времен. Пока вы не создали объединение, партию, то есть вот эту часть политическую, ничего у вас не выйдет. И никогда. Ленин здесь не был оригиналом, равно как и Маркс, если внимательно почитать их работу, ничего там нового нет. Революционная стратегия, она никогда не менялась. А власть эта по-другому не сменится никогда. Ресурсы и силы надо вкладывать вот в создание такого объединения. Конечно, были подобного рода робкие попытки, в том числе и в 2012 году, когда была попытка сформировать коалиционный совет оппозиции. Известно, чем он закончился. Из-за инфильтрации громадной со стороны Лубянки, со стороны органов. Он изнутри развалился. Многих людей из него, как Немцова, убили. Кто-то эмигрировал, такие как всякие там достаточно лояльные, типа Адагамова, ну и другие там подобные. Кто-то сел, как Навальный, ну и так далее, и так далее. Завершая вот эту вводную часть, которая является предпосылкой для нашего следующего диалога, вы можете задавать вопросы, я на них буду отвечать, высказывать свое мнение, я их тоже буду озвучивать. Я скажу о себе. Вы знаете, в выборах я участвовал немного раз. Ну, как сказать, кандидат и в дальнейшем депутат, я был единожды избран в Государственную Думу в 1993 году в качестве депутата по партийному списку «Выбора России». Это единственный мой опыт депутатства, так сказать. Положительно-отрицательный, бог знает, это уже было 25 лет назад. Сейчас уже за дальностью времени я могу и так это оценивать. Как депутату мне мало чего удалось, потому что в итоге таким же, как я, тоже, потому что в итоге пришел Путин в власть. Это уже, так сказать, страшный неуспех. Но, с другой стороны, как бы это и был положительный опыт, я в 22 года стал депутатом парламента, а это были революционные времена, и тогда это было возможно. Что касается меня как избирателя, я, собственно, перестал голосовать в 96 году, это было последнее мое участие в выборах, я голосовал на выборах президента. Больше я на выборы, в общем-то, не ходил. Единственное, я сделал исключение – действительно, был такой грех. Я проголосовал за Навального в 2013 году на выборах мэра, сходил один раз. Вот это было мое сказать, последнее такое, что называется, ну, Навального там плющили по делу Киров-Леса, я считал, ну, морально для себя обязан поддержать Алексея Навального, потому что, ну, все-таки как-то и его семью очень сильно, значит, прессовали. И, в общем, участие в выборах тогда для него была возможностью в том числе как-то отодвинуть от себя вот это давление, как-то избежать его. Ну, и я, конечно, за Алексея Навального проголосовал. Но, повторяю, я всегда считал на протяжении этих 20 лет, что тактика участия в выборах она совершенно абсурдная. Меня пытались привлечь к уголовной ответственности, я помню, еще в движении «Солидарность», когда я был членом Федерального политсовета. В одной из статей, вы легко найдете это все в интернете, на Каспаров.ру у меня была статья, что заклеивать эти щели, значит, избирательных урн, и на меня в СК Бастрыкину, это был год 2000, боюсь соврать, то ли 8, то ли 9, почитайте, статья моя, подали, значит, на меня возбуждение уголовного дела, значит, некто зам Чуровой, Ивлев, по-моему, его фамилия, ГБшный тип такой, конченый коррупционер, конечно. Дело тогда не размышляли, но не возбудили, да, потому что, ну, как-то все-таки тогда еще времена были, по-моему, вегетарианские, значит, до протестов, и поэтому они как-то Ивлеву отказали. Вот, ну, мудак он конченый, значит, надеюсь, плохо кончит, но любые вот эти призывы, они, конечно, самые болезненные для власти. Власть боится не того, что все-таки Яшин, там, Соболь, Жданов, там, все вот эти из РБК товарищи, Косинкаускую, замечательный парень, к которому я очень хорошо лично отношусь. Ну и к Яшину я симпатии отношусь. Но все эти люди, они безопасны для власти, потому что они играют по ее правилам. А вот люди, подобные мне и, там, не знаю, сторонникам форума «Свободной России», тогда, ну, такие их называют радикалы, что совершенно неверно. Это ни о каком радикализме речь, ни о терроризме, ни о бомбометании. Это речь о противостоянии этой власти, но не внутри и не по правилам этой системы, а по правилам антисистемы. Да? Вот такие люди, они преследуются жестче, потому что, ну, скажем так, от них исходит некая угроза, ну, потенциальная, которая может привести в случае разного рода изменений ситуации, при которой огромное число людей будет готово выйти на улицу, от таких людей угроз гораздо существеннее. Понимаете? С такими нельзя договориться. Таких нельзя купить. Им нельзя сказать, давайте мы вам денег дадим, а вы не будете нас, значит, преследовать. Так не получается, понимаете? С такими людьми вообще невозможно ничего сделать. Их можно либо убить, либо посадить. И с этой точки зрения, конечно, эти две тактики продолжают противоборствовать. Вот бойкотчики и сторонники участия в выборах. А жизнь сама раз за разом доказывает справедливость первых. Вот и давайте, ребята, об этом поговорим, потому что завтра нам предстоит акция вот эта публичная на Новопушкинском сквере в 14 часов. Я думаю, что среди моих зрителей немало есть таких москвичей, которые на эту акцию пойдут. И я думаю, что логика, которую я попытался вам внушить посредством вот этого рассказа, она должна вас подвигнуть к некоторым размышлениям, которым вы можете делиться, задавать свои вопросы. У нас сейчас в эфире по 200 человек в онлайне. Ну, я рассчитываю, что их будет существенно больше. Я призываю, ребята, подтяните ваших друзей, напишите, бросьте ссылки, несмотря на субботу, пусть присоединяются к нашему эфиру и другие зрители. Мы очень заинтересованы в увеличении их числа. У нас под 100 лайков, вот 98. Ребята, ставьте еще, это для нас тоже очень важно, и ваше внимание очень дорого. И мы готовы ответить на ваши вопросы. Вот мелькнуло, что подтянулись тролли, да? Ну, мы к этому готовы. Наши зрители приветствуют. Добрый кот. Баба Яга против. Наши, так сказать, постоянные зрители. Людмила Л. Леонард Челес. Всех-всех-всех. Ребята, рады вас видеть. Не пропускайте наших эфиров. Вот Таня Карлинская, участница прошлого эфира, задавала вопросы. Агент Госдепа, добрый кот, все-все-все, Фоксфор. Ну что же, давайте посмотрим, какие у нас первые вопросы, будем на них отвечать. Добрый кот спрашивает. Марк, вопрос, как вы относитесь к идее предложения Соловья о создании широкой оппозиционной коалиции? Ну, я вообще к идее коалиции отношусь хорошо. не очень понятна площадка объединения. Я напомню, так сказать, в нулевые годы все-таки были подобного рода попытки, и другая Россия, и национальная ассамблея, я во всех, конечно, принимал участие, другая Россия не Лимонова, а была такая протоструктура, проводился съезд другой России, это была как раз как коалиция. Партия тогда называлась НБП у Лимонова, я прошу не путать, но Лимонов принимал участие в этой другой России, там Каспаров и Илларионов, и многие другие. Попытки подобного рода делались, так же, как и коалиционный совет оппозиции. Я думаю, что идея эта правильная. Я не слушал конкретно вот именно этой передачи, именно этого эфира с Соловьем. Я его вообще почти не слушаю, но если он высказывал подобного рода предложение, то, конечно, нужно пойти по пути создания вот опять такой, возможно, структуры, как коалиционный совет, начать выборы в него, договориться о правилах и принципах его формирования. Мне кажется, что идея эта правильная, ну, тем более вот неуспех участия оппозиционеров в этих выборах, он, может быть, даже и сподвигнет, потому что альтернативой опять будет выборы между «давайте, мы проиграли, нас не допустили», наши подписи не приняли на выборах в Московскую городскую думу. Вот все, давайте все мобилизуемся. Теперь будем готовиться к выборам 2021 года в Государственную думу. И этот бег по кругу, как белка в колесе, одно и то же, одно и то же. Либо действительно, как вот правильно здесь добрый кот сказал, так сказать, ссылаясь на мнение этого Соловья, нет уж, давайте какой-то изберем альтернативный путь. Давайте попытаемся, так сказать, создать некие условия для объединения какой-то площадки, платформы, самой широкой, я считаю, от националистов до либералов, от организаций подобных там структуре Навального, своего ФБК, и заканчивая, так сказать, форумом «Свободной России» и остатками националистов, они по большей части сидят. Ну, вот такой способ мне бы казался более правильным, но я не вижу готовности к этому. Пока объединение, не очень понятно, на чем, на каких принципах должно формироваться, поскольку обычно, так сказать, начинаются столкновения амбиций разного рода деятелей, особенно из такой олдскульной части, типа Касьянова и тому подобных, которые думают, что им что-то уготовано заранее, что они не должны участвовать в выборах. Мы помним, как это происходило на выборах в Государственную Думу, они там друг друга чуть не отожрали друг другу, значит, все по поводу, кто там первый по списку и нужно ли его выбирать или формировать путем, значит, регалий и заслуг. Поэтому если подобная инициатива наконец прозвучит, то в ней, наверное, бы уместно было бы принять участие какому-то числу важных людей, какому-то самому широкому числу представителей организаций, которые могли бы, наверное, сформировать такой вот широкую платформу, широкую площадку оппозиционной коалиции. Но пока я предпосылок для нее не вижу. Дискуссия такая возможна, а вот для подхода к такому решению пока я предпосылок не вижу, поскольку к этому не готовы главные участники, мне кажется. Агент Госдепа спрашивает. Добрый вечер, Марк Захарович. На ваш взгляд, с чем связана череда громких посадок представителей крупного бизнеса? Рольф, например, а теперь копает под азбуку вкус. Я про азбуку еще пока не слышал, но каждый день такого рода новости. Вы знаете, у этого есть ряд объяснений. Ну, первое, все-таки передел бесконечный. Системы подобного рода, узурпационные авторитарные системы, в части экономики, они характеризуются именно бесконечным переделом. Почему? Потому что, с одной стороны, есть проблема сокращающегося свободного пространства для предпринимателей. Если вы заметили, то делят-то ведь не госкорпорации. Там-то, собственно, идет отстрел или посадки без шумного участия госкорпорации. Они же наводнены чиновниками, а не предприниматели. А здесь борьба идет за банки, за компании. Там, не знаю, того же Якубашвили, который я лично знаю, кстати. Значит, за частный бизнес. Потому что это та сфера, которая остается не подконтрольное государство. А все, что подконтрольное государство, все, ну, там сложно представить, чтобы Роснефть такая шла борьба. Один вот попытался что-то ущипнуть оттуда, если вы помните, Улюкаев. И чем он кончил, да? Там никакой борьбы нет, это все принадлежит Путину. Просто Путину. Госкорпорация – это частная собственность Путина. А вот остатки частного бизнеса, причем такого бизнеса, который, ну, грубо говоря, невозможно просто так отнять. Но вы не можете отнять Рольф, поскольку под самого Петрова, владельца этого Рольфа, подвязаны контракты и отношения с западными партнерами. Вот это очень важно. Если ты слишком резко стронешь это все, все осыпется и не будет никаких этих дилерских контрактов на поставку этих автомобилей, автозапчастей, так сказать, не будет вот этих отношений. Они же очень в значительной степени строились на личном доверии и так далее, когда этот бизнес формировался, там, не знаю, в начале 90-х. И поэтому страгивание такое, оно ведет скорее к обрушению всей этой системы. Но остатками могут поживиться те, кто рейдерят это все, но опять же при помощи власти, при поддержке власти. Но, повторяю, все происходит в остаточной сфере частного бизнеса. Это форма огосударствления его, потому что на место уходящих этих старых из 90-х еще годов предпринимателей приходят обычные чиновники, по существу это в основном сотрудники либо ФСБ, либо, так сказать, поддерживают сотрудников ФСБ какие-нибудь там, знаете, как с этим Якимовым, который возглавил ГУП «Ритуал». Тут разное про него поговаривают, с кем он спал. Значит, ну не женщина, естественно. Поэтому тут ставят либо попку дурака своего, да, любовника какого-нибудь, либо, значит, это непосредственно заходит уже офицеры с погонами и так далее, понимаете? С этой точки зрения я считаю, что происходит это все, как я уже сказал, в частном секторе, и это не прекратится, потому что их задача – огосударствить его в конечном итоге. Не обязательно переменить форму собственности, превратить Рольф или Азбуку Вкуса в государственное предприятие, но подвести под контроль именно государство через вот силовые структуры, через давление, значит, связанных с этими силовыми структурами, конкурентов и так далее. Я думаю, что это продолжится, и объяснение здесь именно в конечном итоге это не политика, это деньги. Вот, поехали дальше. Дмитрий Белецкий присоединился. Фоксфорс спрашивает. Добрый вечер, Марк Захарович. И зрители, возник вопрос. Вас не приглашают на радио и ТВ, а почему «Свобода» не приглашают? Удивительно, у меня есть соображения, сами как думаете. Фоксфор, очень простое объяснение. Меня не приглашают ни на один российский канал, ни на одну российскую радиостанцию и ТВ, просто потому что есть прямой запрет. Что касается таких, в общем, независимых, таких как «Радио Свобода», я там долгое время принимал участие в передачах Владимира Карамурзы-старшего. Это единственное место, куда меня приглашали. Вот, по-моему, еще пару раз меня приглашали две каких-то программы, Карачешникова там какая-то работала. Но есть некая корпорация отношений людей между, там, не знаю, Венедиктовым и подобными же, да, которые мигрируют туда-сюда. И сейчас, будь то BBC, да, вот вы знаете, что BBC сайт, так сказать, он наполнен, наводнен всякими выходцами, журналистами из «Коммерсанта», там, РБК и так далее. Это все люди, прошедшие школу цензурных отношений. Вот так бы я это назвал. И, конечно, они там ненавидят людей, подобных мне, и мнение людей, подобных мне, им неприятно. Хотите пример? Я вам сейчас приведу. Очень простой. Вот есть некто Кашин, небезызвестный вам. Ведет он точно такие же стримы, как у меня. Причем Кашин, да, позиционируется как какой-то большой аналитик, публицист, подобный, знаете, как я его часто попрекал, я помню, я у него выступал на «Дожде», сказал, ты не Михайловский, как в 19 веке был такой замечательный публицист Михайловский. Кто сейчас его знает, да? Но это по другому поводу было сказано. Вот он сейчас там считался до какого-то момента гуру такой, невероятный, все знает, обо всем пишет. Я взглянул просто на одну секунду его стрим, это дурак, понимаете, человек, который вообще не понимает. Прямые эфиры выявляют то, что люди, которые не слезают с «Эхо Москвы» и «Дождя», он на «Дожде» ведет целую программу, они в политике не понимают вообще. Либо это заказуха чистая, а у него это проскальзывает, ну, там он еще со своеобразным русопятством таким, значит, примитивным достаточно себя распозиционирует, что он такой русофил такой страшный, вот. Калининградский. Но эти люди вообще в политических процессах не смыслят вообще. Понимаете? Это уровень. Я пообщался с тем губернатором и с каким-то там типом из администрации президента. Вот уровень. Это вот бесконечное инсайдерское препарирование информации, которую им слили. Вот все, на что они способны. Посмотрите его, просто-напросто его стримы на YouTube. Посмотрите мои. Посмотрите на уровень рассуждения этого типа. Я говорю сейчас о Кашине. Вот ровно поэтому, конечно, подобные люди, заполняющие эфиры всех этих подконтрольных подцензурных и отдельных независимых СМИ напрочь боятся, так сказать, независимого, ничем не ограниченного мнения таких, как Фейгин. Потому что у Фейгина нет табу. Он может говорить, что Венедиктов – это абсос, понимаете? Что Путин – это враг России и враг его личный. Что это вор и негодяй. А это запрещено, это абсолютное табу. Люди неконтролируемо попасть на такие эфирные проекты не могут. Потому что они все-таки зависимы от позиции, начиная от Роскомнадзора и кончая Лубянки. Поэтому не удивляйтесь, меня там нет. И именно поэтому я рассчитываю развить свой YouTube-канал и радовать вас на своем YouTube-канале рассказами о всяких веселых вещах, которые вы, так сказать, должны слушать не так, как это происходит на какой-нибудь «Эхо Москвы», где они друг у друга интервью берут, а общаться со мной свободно, жизнерадостно, не иметь никаких ограничений, обсуждать любые вопросы. И это является реальной альтернативой всем этим эфирным источникам, которые нам вместе с вами, вот вам, зрителям, и мне, как человеку, вам, вас развлекающему, не нужны. Просто не нужны. Я этого не делал до какого-то момента, и я объясню, почему. Почему я не вел стрим? Почему я не начал это делать там в 14 году, в 15? Вы понимаете, я все время защищал людей. Вот ты скажешь, что Путин гандон, и Савченко продержит дольше. Какая бы она там ни была, и сейчас какие бы к ней претензии не были, моя была задача этих людей выпинуть к себе на родину, выпинуть в Украину. И я этого добивался любыми путями. Как мне когда-то так нелюбимый всеми Порошенко сказал: Марк, делай, что хочешь, она должна вернуться в Украину. Я сказал: окей, я буду делать все, вы ее получите. Главное этот результат. Ровно касался Ильи Умерова того же самого. И, собственно, Сущенко, который продолжает сидеть. Ну, там уже теперь настолько изменилась ситуация, что судьба Сущенко уже не зависит от того, что я говорю, поскольку я уже больше не адвокат. Поэтому мое мнение, оно представляет интерес для таких зрителей, как вы, которые хотят что-то хотя бы узнать альтернативное тому, что бесконечно треплется и то, что бесконечно обсуждается на всех этих так называемых подцензурных либеральных и так называемых, значит, независимых радиостанциях, телепроектах типа «Дождя» или там, не знаю, даже «Свободы». Хотя вот я буквально в Крым-Реале 2 дня подряд давал интервью, если вы слышали, так сказать, ну, украинской редакции, киевской редакции, по поводу ситуации в Крыму, по поводу статьи действий 282 административного состава 20.3.1, по поводу, значит, практики применения их и так далее. Эпизодически мне звонят, эпизодически я что-то комментирую. В вашингтонской редакции я часто комментирую, будь то «Свобода» или там «Голос Америки», какие-то новости. Но в России на меня запрет полный. Не удивляйтесь, это вот нормально. Так, поедем дальше. Присоединился Traditional Astrology, наш частый зритель постоянный. Леонард Шерри спрашивает. Мэрия эта активность очень не нравится. Всех сексотов и агентов спустили на подмогу. Дедушка Лени вообще ни разу не палится. Леонард, конечно. Ну, конечно. Я вам расскажу, почему. На это запалены бабки. Огромный день. Знаете, кто занимается сопровождением ситуации с недопуском независимых кандидатов? Я имею в виду в освещении, подключении таких, как этот лохматый идиот Веник. Занимается Михайлов и партнеры. Есть такая крупная джар-пиар-контора, да? Абсолютно провластная, там, сказать, АПшная. Михайлов и партнеры, они имеют заказы, подряды с федеральной властью, но и в том числе с Москвой. И вот сопровождением, значит, всей этой истории с недопуском, значит, независимых кандидатов, с медийным освещением, с всякого рода махинациями занимается, вот в своей части, правда, занимается Михайлов партнер. Естественно, все это контролирует Сергунина, которая назначена от мэрии, бывшая зам Раковой, она теперь сама чиновница на позиции Раковой. Ракова ушла в социальную сферу, ее отстранили. Значит, контролирует этот процесс, и вот работает с Михайловым партнером. Все там по бабкам. На это осваиваются миллионы долларов. Я подчеркиваю, даже, я думаю, речь идет о десятках миллионов сейчас. Вот, и, собственно говоря, их задача, чтобы все было максимально гладко. Завтрашний митинг, ну, точнее, вот эта акция в 14.00, это пик возмущения. И в зависимости от того, сколько придет, ну, конечно, если придет миллион, все вообще будет другое. Вообще нечего будет обсуждать. Это уже не про выборы в мэрию, в Мосгордуму будет история, а совершенно про другое, понимаете? А то, что сексот и агентура, ну так это же всегда так происходит, понимаете? Как какое-то мощное событие, так этого Венедиктова везде выплевывают, как сраный этот элемент, значит, разглаживание ситуации. Чтобы он все время создавал иллюзию, что, значит, мы вот тут сообщим, мы вот тут что-то сделаем и так далее, не буяньте. Вот его задача, ну и ему подобных. Там он не один, это какое-то количество, кластер людей, но он на поверхности на этой находится, такое, знаете, как одна субстанция известная. И поэтому, конечно, они всех подключают. Но хорошо, а как вы объясните, что по округу того же Яшина ему выставляли спойлеров из этой самой среды политической оппозиции, из Парнаса, фамилия Конев, по-моему, какая-то там, не знаю его лично. А это что, так сказать, его зарегистрировали, у него там нет проблем по подписям и так далее. А это куда, а это как? И по всем, чтобы вы понимали, по всем округам, по навыставленным мэрии лица, а я это просто знаю, поскольку ряд политтехнологов, которые работают с мэрией, с ее штабом, ну, это, в общем, приличные люди, они мне сливают информацию. Я знаю кое-кого, и они мне дают информацию, что происходит. То есть это говорит о чем? О том, что, ну, слушайте, ничего нового, все то же самое, понимаете? Все тоже, и спойлеры, и денежки, так сказать, загоняют. И некоторых муниципальных депутатов убеждают уговаривать выступить такими спойлерами. Это нормально, это всегда происходило. Так, сейчас у нас, ребята, немножко темнеет. Я, наверное, настрою лампу. Мы все боремся, так сказать, за улучшение качества картинки. Вы не обессудьте, напишите, как у меня со звуком. Мы все пытаемся улучшить для вас. Эту картинку просто никак не доходит у нас руки. Слава богу, со звуком вроде бы должно быть ничего. Так, читаем дальше. Вот, Виктор Историк согласен с моими тезисами. Приятно это слышать. Алоис Магарыч, наш тоже постоянный зритель. Марк Захарович, вы согласны, что только две идеи, за которые уже сегодня массово выйдет народ на улицу, это первое – наказание всех преступников режима, второе – национализация всех активов, созданных СССР, Украине, 90-х. Слушайте, ну, с этим нечего спорить. Алоис Магарыч, это последствия того действия, которое должно произойти одномоментно. Ну, мы это называем революцией. В том, что нужно вернуть все активы немедленно, и все, что было разворовано, распихано, то, что по карманам, то, за счет чего получили огромное состояние все это ОПГ, все это жилье, конечно, должно быть все полностью возвращено. И средства, и доходы, и прибыль, которую они извлекли из ресурса, из старой индустрии и так далее, все должно быть, конечно, возвращено. Ну, а наказание – это святое дело. Без наказания вообще в России ничего не бывает. Никому ничего нельзя прощать, потому что здесь ничего не создалось из такого, что можно было бы считать первичным накоплением капитала. Как, знаете, говорят, не спрашивайте меня, как я заработал свой первый миллион. Ну, конечно, мы не спрашиваем. Мы у тебя просто его отберем. В России это так действует. Это не Америка, понимаете? Где первый миллион зарабатывали там семья Морганов путем, значит, кольта 9-миллиметрового. Здесь все про другое, понимаете, о другом. Ваня в забое, значит, зарабатывал, русский Ваня, для того, чтобы какой-то из отпрысков всех этих чиновников, значит, прогуливал это все в Лондоне и Париже. Вот и все. Вот эта вся перевернутая система, она должна измениться. Ее нужно, так сказать, путем революционным, потому что другого пути нет, по-другому просто не получится. О выборах мы выше говорили, вот это как декоративный способ, значит, не допустить именно революции и ничто другое. Это должно привести именно к этому, о чем я и сказал, собственно говоря, чем я занят, например, создавая список Путина. Напомню также, что, знаете, я уже сегодня употреблял это, вспомнил фразу Анастасио Самоса, был такой диктатор, военный диктатор Никарагуа, и он на критику оппозиции, ну, оппозиция тоже там тяжело жила, коммунисты потом, правда, пришли, братья Ортега, он им говорил о том, что вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет голосов. Понятно вам? Вот, я уже говорил, уже люблю эту цитатку. Вот нынешняя власть, она должна выбить эти, значит, слова на Кремле, на мэрии, там, на всех присутственных местах, для того, чтобы всем уже окончательно было понятно, как это все работает. Читаем дальше. Мы уже 44 минуты, но интенсивность достаточная, чтобы я попытался успеть вам всем ответить. Людмила Л. Марк, почему рабочий день у некоторых людей по 12 часов, допустим, таксистов, а Минздрав ничего не говорит, пора зарплату считать по часам, а то рабочий день скоро будет 24 часа и до смерти. Людмила, вы понимаете, А у нас вообще трудовое законодательство, оно вообще есть, оно вообще работает, вот ГЗОТ так называемый. У нас права трудовые вообще в принципе защищены, у нас есть профсоюзы в России. Вот кто-нибудь скажет, что в России есть профсоюз? Или ФНПР вместе со Шмаковым, с этим, значит, коррумпированным ублюдком, что представляет из себя действительно некую субстанцию, которая отвечает за правовую защиту, за защиту реальную. А вы много видели каких-то массовых забастовок, которые действительно не вот локально где-то там не дали, что-то не додали, а масштабов на всю страну. Вот такие, какие они были и в конце 80-х, и в 90-х. Вот шахтеры те же просто останавливали, садились на транссип и все, и поезда не ехали. И вот ровно потому, что они отсутствуют, подобного рода организации по защите трудовых прав, а ровно потому, что и сами деактивированы, сами эти люди, которые нуждаются в этой защите, вы много видели, чтобы они сильно бунтовали. Мы вот, если говорить о логистике, вот Платон видели выступление дальнобойщиков по поводу Платона. И чем это кончилось? Я помню, они с портретом Путина выходили. Пока они не будут выставлять свои требования через политический протест, ничего они не добьют. Чем это у кого-нибудь кончилось? Вот что-нибудь изменилось, тоже Платон. Как платили, так и платят. По-моему, там ввели абонентские карточки, вот эти, которые, ну, дают какую-то скидку, но не более того. То, что люди работают на износ, и то, что они пытаются выжить в условиях капитализма, ни для кого не секрет. Ну, вот этого госкапитализма, надо всегда оговариваться. И то, что в России полностью отсутствует, значит, как отраслевая правовая сфера, трудовое право и его защита, это факт. То, что там люди по трудовым спорам иногда выигрывают в судах, это не показатель вообще. В частном порядке кто-то да. Но защитить целиком трудовые права невозможно. Потому что нет, прежде всего, организации по защите этих прав, которые не связаны с государством. Потому что ФНПР с этим государством связан напрямую. Вы вспомните позицию ФНПР по поводу увеличения пенсионного возраста. В какой нормальной стране профсоюзы, призванные защищать трудовые права людей, поддерживают повышение пенсионного возраста? И в более благополучных странах, где другие зарплаты, другие пенсии, неважно, в Германии или Израиле, и то профсоюзы разносят все к черту мать. Про Францию я не говорю. Про Францию вы сами видите, да? Разносят все к чертовой матери, когда речь идет о подобного рода мерах в интересах государства по там, увеличению пенсионного возраста, снижению пенсионного обеспечения и так далее. Это вообще такая штука, которая годами длится. Ничего подобного в России нет. Никто не защищает трудовых прав, в том числе и партии, призванные, декларирующие это главным своим пунктом программы, те же КПРФ, левые организации. Вы видели, чтобы они сильно защищали трудовые права? Не насрать ли им на все на это? Так что этих таксистов, работающих по 12 часов, а кто-то и до 24 часов, да, не просто никто не защищает. Просто их некому защитить. Все попытки Навального, они очень благородные, то, что он пытается содействовать созданию профсоюзов, но пока, честно говоря, они успех большого не принесли, это надо тоже честно говорить. Читаем дальше. Дмитрий Белецкий. Марк, спасибо за стрим. Как вы считаете, надо ли понизить в РФ проходной процент на последних выборах? Парнас плюс партия Роста, Яблоко, 2 миллиона голосов. А кто представляет этих людей в парламенте? А для небольших стран 2 миллиона. Дмитрий, вы понимаете, какая штука? Если мы говорим о России, снизить этот барьер, повысить этот барьер, сделать его 1%, или не делать барьер вообще, никакого результата не даст, потому что сама система выборов, так называемых выборов в России, в принципе не предполагает прихода к власти кандидатов, партий, групп, движений, так сказать, неважно, любых объединений, которые в серьезной степени являются, значит, оппонентами действующей нынешней власти. Антипутинскими оппонентами. Это невозможно. Поэтому они могут менять эту систему как угодно. Снижать, повышать и так далее. Ни одна из вами перечисленных партий, если она не сделает низкий к Никсону, если, ну, грубо говоря, там, не знаю, партию Яблоко возглавит Володин, нынешний спикер, тогда, может быть, так называемое Яблоко и пройдет куда-то. Но пока там остаются даже такие абсолютно лояльные типа Явлинского, и невнятные такие, как Касьянов. Я уж не говорю по партии Роста, которую знает Титов, нынешний бизнес-омбудсмен, да, но абсолютно такой путинский чиновник. Они там просто не нужны, вы понимаете. Просто эти партии вместе с этими людьми там не нужны. Там и так все заполнено нужными, правильными людьми, и поэтому разговоры о разного рода барьерах, цифрах, правилах, значит, комбинированная система, пропорциональная, мажоритарная и тому подобное, она не имеет вообще никакого смысла. Пока не будет изменена система власти как таковая. Как только рухнет, собственно говоря, в России вся эта преступная система, тогда, конечно, уместно говорить о том, насколько должен большой барьер. И если мы говорим о нормальной системе, то, конечно, в парламентских республиках, я считаю, барьер должен быть очень невысоким для того, чтобы даже самые маленькие партии, прошедшие парламент, участвовали в формировании правительства. Да? Значит, президент становится, ну, такой церемониальной фигурой, ну, как в Германии или где-то. Пусть это будет 2-3%, пусть будет много партий, это не страшно. Это не означает автоматически нестабильности подобного рода систем политических. А в системах, где есть, ну, скажем так, президентская, парламентская республика, где президент сильный, но, так сказать, президентская власть прямыми выборами все-таки обладает определенным объемом и делит его с, допустим, парламентом, который формирует правительство по большинству, с определенным набором полномочий президента по представлению кандидатуры и так далее, но там, конечно, процент может быть повыше. Ну, я уж не говорю, как это номинально существует по нынешней конституции в Российской Федерации, это суперпрезидентская республика, где президент вообще все на свете формирует. Ему что 5%, что 10%, повторяю, не имеет смысла, потому что это авторитарная диктатура, и здесь даже нечего обсуждать. Единственное, нормальный для России, с моей точки зрения, в нынешних условиях является парламентская президентская республика, похожая на то, что происходит в Украине, но с некоторыми особенностями, поскольку Украина – это унитарное государство пока еще, несмотря на оккупацию и на попытки федерализации Украины. А Россия – это федеративное государство, оно более сложно устроено, потому что у нас есть и национальная автономия и так далее, которой надо предоставить гораздо больше полномочий для того, чтобы у них не было идеи выходить. То есть, грубо говоря, чтобы оставить Татарстан в составе России, нужно дать ему возможность выхода из состава России. И создавать... И пусть он даже выйдет на какое-то время, но вернется потом, поняв, что, так сказать, географически, геополитически и экономически ему выгоднее находиться в союзе с Россией и так далее, и не уходить от российских регионов. И, конечно, в пределе, в лучшем виде было бы сохранить Россию в ее нынешних границах, но, опять же, дав возможность любым республика, особенно национальная автономия, возможность для самоопределения, добровольного самоопределения. В противном случае удерживать это можно только посредством силы. Так, читаем дальше. Ларсон. Шариевские песики подоспели. Ну, эти проплаченные, так сказать, здесь пасутся все время, и наш модератор за этим следит, чтобы нам не портили эфир, потому что никаких других... Значит, целей там нет, у них там скоро выборы, я надеюсь, все будет хорошо, но мы неделю подождем, а в конце этой недели сильно ударим по всей этому говну прокремлевскому, ну, они увидят. Так, Кабай, некто пишет, Сотник сегодня задержал, рассказывал про какие-то новые разоблачения американцев в Плешиву, и что? Что от этого изменится? Да, вы знаете, я увидел на РИА новости информацию о том, что значит, Москва заявила, Кремль, я не знаю, в лице кого, но, видимо, там Песков или кто это делал, или МИД, о том, что типа готовится вброс фейковый по поводу, значит, Кремля и Путина и его окружения, какого-то невероятного, там, сказать, компромата. Напомню, что ровно такими же предшествовало панамскому досье и еще каким-то там про Алдугина и так далее. Ровно такие же выступления МИДа и Кремля, что вот-вот-вот, смотрите, будут фейки, не верьте в это заранее. Вот. Хотя все было, конечно, правдой. Я думаю, что, видимо, американцы и британцы, раз о них идет речь, ну, может быть, подготовили какой-то объем документов, которые они собираются вывалить. Посмотрим, потому что нам это интересно, узнавать что-то. Просто говоря об этом, я вам еще раз хочу сказать. У американцев все есть, чтобы вы понимали. Все. Потому что у них есть информация, и которую они добывают и оперативным путем через сотрудников, агентов ЦРУ, да, которые в московском руководстве, конечно, есть. В руководстве Кремля и на Лубянке они есть, и достают они эти документы. Плюс, вы понимаете, проблема заключается в том, что если речь идет о коррупции, так мы и так все знаем. все эти авуары, все эти преступные клики, они находятся в офшорных компаниях. Ну, сейчас они активно осваивают валюты разного рода, не фиатные, так называемые валюты, вот, типа биткоины и так далее, все эти виртуальные деньги. В них очень удобно прятать и переводить, туда-сюда гонять, значит, давать взятки европейским, в том числе, политикам посредством использования этих валют. Вот. Но в основном, конечно, это все офшорные компании. Они абсолютно прозрачны для западных спецслужб, поскольку они сами контролируют этих регистраторов, что BVI, что подобные ему, это все контролируется, значит, в этих офшорных зонах ЦРУ. И, конечно, они обо всем знают, и эту информацию, если захотят, будут выкладывать хоть каждый день. Просто, к сожалению, они этого не делают, потому что это не производит впечатления. На аудиторию в самой России это никакого вообще впечатления не производит. Ну и что, воруют. То, что выкладывает Навальный, тоже ни к чему, кроме как веселым времяпрепровождением просмотра его этих роликов и ФБК не ведет. И это проблема, потому что сознание людей засрано настолько, что они не готовы воспринимать подобного рода информацию как руководство к действию. В других бы странах просто снесли бы всех. Ну, обворовывают же. Так, читаем дальше. Дмитрий Белецкий пишет, что Билли Грэма сектанты. Да, вы знаете, мне рассказали, что у этого ублюдка Шария, значит, а он использует какую-то сетевую структуру. Сетевую структуру, как бы ее каркас в Украине. Я и не знал, что масштаб такой возможен, потому что, ну, типа МММ, я не знаю точно, но вот они посредством этой сетевой структуры, а подобного рода там, в Украине, значит, решетки вот эти, кристаллические отношения с людьми разными в регионах по всей Украине есть, они используют эту структуру. Ну, эффективно, наверное, потому что вложены деньги, деньги большие, деньги дает и Курченко. Тут многие заговорили о, значит, и других интересантах, вот, особенно по поводу Порошенко. Ну, не знаю, но, во всяком случае, Курченко-то точно заинтересован, 100%. Читаем дальше. Агент Госдепа. Мне вот интересно, где есть то самое дно, ниже которого уже деградировать невозможно. Дестабилизация населения прошла успешно. Вы знаете, агент Госдепа, получается, мы же эмпирическим путем это выясняем, что дна-то вот такого, о котором у нас есть представление, его и нет. Его просто нет, потому что, ну, как бы, слушайте, мы как бы и на дне, там, говорят, люк, постучаться вниз. Да мы можем по дну кататься сколько угодно. Находясь на этом уже окончательном уровне, значит, деградации, в степени, которая, ну, уже не позволяет даже осознать этого состояния. Не нам, не вам, не мне, а вот абсолютному большинству людей. Потому что, ну, честно говоря, вот откройте интернет, посмотрите, что происходит. Да? Люди там где-то в регионах живут на 5 тысяч рублей, на 10 тысяч рублей. Ну, хорошо, вот ладно, они говорят, вот хлеб там, что-то там они за квартплату. Вот мне интересно, вот какая-то операция, дорогое лекарство. Я вот вижу какие-то лекарства, не знаю, там, даже себе какие-то я покупаю, когда заболеваю. Слушайте, лекарства, хорошие лекарства, там, американские, европейские, стоят приличных денег, очень серьезных денег. Понимаете? Очень серьезных денег стоит там вот с подагрой связанной, вот я видел у людей и так далее. Там, аденурик, например, 2500-3000 рублей, 80 миллиграммовый. Подагрой у нас страдают люди пожилого возраста, там, ну, две трети, наверное, ну, половину точно. А это эффективное лекарство, оно, так сказать, препятствует определенному обмену веществ, который вызывает, значит, обострение этой подагры и так далее. А вот люди хлоркой, понимаете? А они какие-то там дженерики, но такие отечественные. У нас все сплошь хлорка, да? Вот как эти люди уже, как они могут лечиться? Поэтому они дохнут, как мухи, вы понимаете? Дохнут, как мухи. Поэтому дно ли это? Наверное, это уже дно, потому что ниже уже некуда. Но раз народ это не возмущает, и люди продолжают в этом состоянии по дну кататься, ну, значит, это как бы ок. Значит, ок. Надо просто наблюдать за этим. Как на «Титанике», на котором, если вы помните, до последнего момента, пока, значит, вода уже не коснулась ботинок, музыканты продолжали играть. Читайте, почему вот этот маленький оркестрик. Так, читаем дальше. Да, прошу, вот Астрологи наш традиционно призывает ставить лайки. Я тоже прошу, у нас уже 270 в онлайне зрителей, 163 лайка. Ребята, нам было бы неплохо, если бы вы добавили нам лайков, потому что, ну, есть некий диспаритет, 274 вот у нас зрителей и 160 лайков. Хорошо было бы, если бы они эти цифры как-то соответствовали. Читаем дальше. Шафига Бахшиева. Здравствуйте, приветствую. Здравствуйте, Шафига, Диспер. Шарика на СИЗО, привет всем. О, вы понимаете, если Шарий попадет в Лукьяновское СИЗО, ну, я не знаю, это... В лучшем случае его кинут на тряпку в первый день, а вот опустят дальше. Поэтому ему как бы есть причин не приезжать никогда в Украину, понимаете? Чего он никогда не сделает... Поскольку я лично знаю с десяток людей, которые подбегали ко мне в Киеве и говорили, как только мы его увидим, мы его убьем. Мы просто его убьем. Поэтому он не приедет. Я просто это знаю. Так, читаем дальше. Продолжать шутки по поводу этого мудака. Ну, вот, Баба Яга против. Марк, что вы думаете о шамане? Вот это очень хороший вопрос, Баба Яга. Вы знаете, у меня несколько твитов было по поводу этого шамана, но они были иронические. Типа он слишком медленно идет, потому что он там, по-моему, в 21-м году этот шаман. Напомню, значит, действительно, алтайский какой-то товарищ, значит, идет. Он шаман, причем историк по образованию, работает кочегаром. Его, он, по-моему, реально работал кочегаром. Выглядит он, конечно, совершенно инфернально, потому что, ну, шаманизм вообще в России, чтобы вы понимали, это явление, которое пугало больше. Потому что не сказать, что над ними смеялись или пренебрегали, шаманов побаиваются. Русское сознание, вообще шаманизм, оно так, в общем, остерегается, я бы сказал, потому что мы сейчас даже не вникаем, мы можем долго по этому поводу рассуждать, но все-таки шаманизм азиатский, он имеет свои особенности, и люди с бубнами русское сознание пугает, потому что оно все-таки привыкло в лучшем случае к двоеверию, да, в нем языческое тоже живет наряду с христианским, но вот шаманизм – это что-то совершенно отдельное, понимаете? Совершенно отдельное, поэтому, надо сказать, вот он в Чите дошел, провел митинг, народу пришло немало, с плакатами, какая-то такая растяжечка у него была, и он говорит правильные вещи, шаман, вы понимаете? Ну, мы не верим, конечно, в чисто вот эти магические пасы, конечно, хотя, наверное, он должен раздавать людям книги Карлоса Кастанеды, так сказать, о том, насколько все это действует, но неважно. Но мы верим в то, что он несет в себе какую-то трансцендентную силу. В том его смысле, что эта сила должна пугать власть, поскольку, как это ни странно, я об этом вам рассказывал, в нынешней российской власти преобладают люди, которые сами обладают вот этим совершенно параноидальным сознанием метафизическим, которое склонно верить в разного рода вот эти явления, которые абсолютно антихристианские, конечно, но все-таки в колдовство, в магию, во все вот эти штуки. И на них, сука, это наверняка производит впечатление. Представляете, в Кремле сидят, которые по бабкам ездят там, колдуй баба, как помните, Пушкин писал в своем Евгении, колдуй баба, колдуй дед, двое сбоку ваших нет. Так и тут. Вот верят, сука, они верят в это во все. И вот сознание это, воздействие на него вот такими людьми, как этот замечательный шаман, оно помогает нам, да, внушать им психологически страх перед тем, что их ожидает. Понимаете? И это очень полезная вещь, движение этого шамана к Москве, поскольку она вызывает вот этот метафизический страх, который мы, конечно, будем использовать в совершенно материальных и практических целях. Когда им будет страшно до усрачки, мы сможем использовать это для того, чтобы влиять на эту власть с нашими политическими целями, чтобы эта власть исчезла. Ну, а, так сказать, что будет практически происходить, я склонен думать, что они этого шамана остановят. Мое мнение, что Лубянка уже активно им занимается. Именно в силу этих причин, о которых я вам рассказал, потому что все эти товарищи, они сами... Лубянка, она больше такие... Был такой Николай Федоров, знаете, вера в воскрешение умерших, русский философ, космист. Я многих встречал всяких персонажей, которые мне рассказывали, что на Лубянке они искренне верят вот в космистов русских и так далее, верят в переселение душ, в транспаренции разного рода, так сказать, в эти... ну, неважно, в эти трансферинги реальности этой всей, вот, помните, повозимому этого Зеланда, то есть очень примитивные формы, но они в них верят. Вот, и телепортации и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения даже дядя Рогозин, который был генерал КГБ, Рогозин, который возглавляет нынче Роскосмос, он учился в ГИМО и сам стукач, вот, он как раз занимался всеми этими паранормальными явлениями, и поэтому на благодатное сознание ложится агитация этого шамана. А мы должны это использовать, пусть даже мы придаем этому некое ироническое отношение, но мы с удовольствием это промоутируем, поскольку мы хотим, чтобы шаман добился своих целей, которые он декларировал. Читаем дальше. Стронгди спрашивает, что думаете про покупку нефти Украины у США, каковы перспективы энергетической безопасности, по вашему мнению? Ну, Стронгди, вы понимаете, да, пришел этот первый танкер в Одессу и так далее. США сейчас, учитывая такой космический совершенно взрывной рост добычи в США за счет сланцевой нефти, эти излишки, которые США получают этой нефти, они, конечно, могут снабжать не только Украину, вообще Европу. И хотят, конечно, есть такое желание, оно скорее материальное желание. Это не столько даже из-за политических целей, хотя Украину поддерживают скорее из альтруизма, снизить зависимость от углеводородов Кремля, Москвы. Эта цель стоит, но это сделать очень сложно, потому что, вы понимаете, и Москва противодействует не только нефтяному, но и газовому, попыткам газового обеспечения независимости Европы, и в том числе и Украины тоже. Я думаю, что пока эта перспектива слабая, потому что США непонятно, насколько способны заместить потребности Украины в полном ли объеме в углеводородах. Мы этого не понимаем до конца, потому что ну, первый, значит, этот танкер, он не определяет ничего. Но если перспективы развития отношений в этой части будут хорошими, перспективы этих отношений, то я думаю, что, конечно, США в состоянии наладить пока танкерным сообщением, а в принципе в перспективе, они там обсуждают перспективы сланцевого газа, пробросить трубу до Европы, вот такой совершенно фантастический проект, но есть такая идея. Если такое состоится, то вообще США сейчас при нынешнем уровне добычи сланцевого газа, ну не прямо на сегодня, а в какой-то прям близкой перспективе, 5-10 лет, могут обеспечить газовую независимость Европе в том числе. И это несмотря на то, что в самой Европе тоже есть газ и нефть. Это Норвегия, прежде всего. Из Алжира во Францию идет газ и нефть и так далее. То есть, ну, в общем, источники пополнения ресурсов, они есть в Европе. Но для Украины это очень важно. Пока она получает это реверсные поставки газа, это российский газ, который приходит в Европу, но возвращается в Украину по приемлемой цене. Что будет происходить, когда достроен будет Nord Stream, значит, это Северный поток 2 между Россией и Германией с учетом трудностей переговоров с Данией. Но там видно будет. Может быть, как раз-таки какие-то альтернативные поставки, в том числе и США. Ну, не только, я думаю, США, потому что одно США не сможет, так сказать, восполнить необходимость в запасах Украины по нефти и газу. Ну, при нефти, прежде всего. Ну, по сжиженному газу, возможно, тоже танкеры могут возить и сжиженный газ. Но в перспективе это некая альтернатива, конечно, отношению с Москвой. Возможно, это будет дальше развиваться. Но, кстати, многое будет зависеть от политической ситуации внутри самого Киева, поскольку она сейчас, во всяком случае, в канун выборов в парламент Украины, в Верховную Раду, пока она не определенная. Так что очень многое будет зависеть от взаимоотношений США, и в том числе по поводу углеводородов, от политики. Потому что вы же понимаете, что эти поставки идут, ну, как бы в кредит. Реально платить, так сказать, Украине за эти поставки нечем. Но США, мне кажется, в состоянии поддерживать Украину в финансовом, материальном плане в достаточной степени, пока Украина не станет на ноги, что называется, после всех перипетий, 5 лет с войной, экономической разрухой, из-за войны, из-за оккупации Крыма и так далее, и так далее, и так далее. Людмила Л. спрашивает... ТЭЦ-27 горело, конечно, людей сократили. Раньше в смене было 7 рабочих, теперь 5. Мой муж на ТЭЦ-25 работает. Ну, вообще, я вам скажу, все эти ТЭЦ, это... У меня брат работает на ГРЭСе в Рязанской области. Мне кажется, что, конечно, все эти ТЭЦ так или иначе постепенно будут закрываться, потому что они, в общем, не являются эффективным механизмом обеспечения электроэнергии, тепловой энергии и так далее, просто потому что потребности Москвы больше, и, возможно, все эти, так сказать, объекты, они, во-первых, очень устаревшие. Вот этот ТЭЦ 27 мая, который говорят, она же в 90-м году построена. Сейчас есть, конечно, западные технологические разработки и, так сказать, решения, которые были бы более эффективны. Для Москвы вопрос обеспечения энергии принципиальный, поэтому, мне кажется, то, что она сгорела, может стать предпосылкой того, что эти не пожалеют денег, будут тратить на техническое переоснащение. И как раз-таки сокращение аппарата работников – это неизбежная такая имманентная история при техническом перевооружении, что называется, всех этих объектов. Так что перспектива здесь и в принципе не очень хорошая, мне кажется. Так, Артур Дуров спрашивает вопрос. Марк, а не проще бойкотировать выборы, чем легитимизировать преступный режим? Ну, Артур, не знаю, не успели вы, наверное, посмотрите. Я в начале программы как раз-таки об этом говорил, потому что если раньше бойкот это был только лозунг, то любые теперь, любые другие после там, ну, трех как минимум подряд в течение 15 лет выборов в Мосгордуму, они показывают, что это, собственно, безальтернативный путь, поскольку раз за разом происходит одно и то же. Что касается преступного режима, ну, конечно же, я уже говорил и повторю еще раз, что режим этот не рухнет путем подсчета голосов на выборах. Он рухнет совершенно по другим причинам. Так, у нас уже 287 к 300 приближается в эфире зрителей. И 200 лайков, если можете, ставьте еще. Час 11 минут мы в эфире, ну, еще поговорим. Так. Читаем дальше. Не раб обыкновенный. Тупой Лешек Навальный со своим умным голосованием всех подставил. Какие выборы могут быть при этом режиме? Любое участие в выборах – это поддержка фашистского режима. Вы знаете, не раб обыкновенный, а ну, такой ник у вас. Нельзя так об Алексее Навальном сказать, что он всех кого-то подставляет. Алексей Навальный действительно ищет способ, ищет тактику, как попытаться прорвать это все, как это проломить. И раз за разом это у него не получается. Не потому, что он заранее знает этот тупиковый результат. Он его и да, и нет, и знает, но и не знает другого способа, как добиться, собственно говоря, в этом направлении успеха. Не потому, что он туп, как вы говорите. Нет. Нет, а просто он не воспринимает альтернативные тактики, поскольку считает их неработающими. Он так открыто об этом и говорит. Алексей Навальный говорит о том, что считает, что деактивация, демобилизация электората путем призыва к бойкоту – это не путь, поскольку люди уходят из политики совсем. Под этим есть некоторые известные основания. Вот. Но, опять же, это вопрос дебатируемый, дискуссионный. И, собственно говоря, так сказать, есть его точка зрения, есть точка зрения другие, вот моя тоже точка зрения. Какая более верна? Ну, вот в частности, мы убедимся в том числе в очередной раз – в течение этих дня-двух, когда, собственно говоря, будет объявлено о том, что под надуманными предлогами этих кандидатов не допустят до выборов, в том числе поддерживаемых Алексеем Навальным. Что касается умного голосования, оно просто, с моей точки зрения, теряет смысл. Оно абсолютно не работающее, потому что если нету независимых кандидатов, то посредством умного голосования, что опять за любую партию, кроме «Единой России», так ее и нет, они все самовыдвиженцы. Выбирать из сортов говна, ну, мне кажется, это, по-моему, тупик. Поэтому я как раз не очень верю в эффективность вот этой системы умного голосования при отсутствии даже минимального выбора, который бы позволял использовать вот эту систему двухканального отношения между избирателями и вот таким штабом Алексея Навального. Так, меня поддержит Кабай, говорит, что я абсолютно прав, что в этих играх забивают людям мозги. Увы, увы. Алай Зимогорович, Марк Захарович, Вячеслав Мальцев не первый год говорит о народовластии. А что в вашем понимании есть народовластие как форма госуправления? Можете сформулировать несколько постулатов народовластия? Ну, Алай Зимогорович, я об этом и не раз говорил, и, так сказать, могу повторить. Я не вполне разделяю представление того же Мальцева, о народовластии как форме прямой демократии. Я считаю, что прямая демократия сочетает в себе совершенно разные способы управления. Прямая демократия – весьма эффективный способ управления, но в развитых системах. Возьмите Швейцарию, где многие вещи решаются и исключительно и путем референдума, но Россия для того, чтобы дойти до этого, так сказать, развитая система, должна пройти весьма жесткий период перехода, транзита от системы узурпации власти, которая действует нынче, к политической демократии, ее зачаточным формам. И в этот период все будет достаточно жестко. Это не будет, так сказать, легко и приятно для тех, кто, так сказать, ответственен за эту узурпацию. Для них все будет плохо. В условиях революции это скорее будет более жесткая система, чем даже нынешняя, по отношению к тем, кто, так сказать, несет ответственность за вот, создание этой системы узурпации власти. Что касается моих представлений, я считаю, что Россия, конечно, должна в 21 веке сочетать основы уже зарекомендовавшейся политической демократии, конечно, здесь как способ управления безальтернативен. Это выборная система. Я считаю, что она должна характеризоваться полиархией. Что такое полиархия, в отличие от демократии чистой? Это учет мнений меньшинства. Это возможность, так сказать, гарантировать оппозиции ее права. Знаете, как гарантировать? Не просто тем, что они избраны в парламент. А, например, оппозиция формирует высший Верховный суд. Не власть формирует судей, да, вот предлагает судей Верховного суда, которых утверждает парламент, да, например, предлагает оппозиция, а власть вот не предлагает. Вот что такое полиархия. Ну, мы, конечно, об этом можем часами говорить, но если уж вы спросили в главных постулатах, далее, я считаю, что Россия должна оставаться федеративным государством, но очень своеобразным. Она должна получить очень сложно устроенную структуру, в которой некоторые федеративные субъекты должны получить права конфедеративные изначально, со старта. Тогда у них и не будет большого соблазна выходить. В силу географии, там много чего еще. Более того, должна ли Россия перейти к парламентской демократии? Пока на это нет однозначного ответа. То есть, должен ли парламент, формирующий правительство, быть органом главным при формировании всей системы исполнительной власти? Я склоняюсь больше к этому. Но допускаю вполне, что возможны переходные формы, которые придется пережить. Далее. Я считаю, что Россия должна стать национальным государством, пройти путь национального государства, национального либерального государства. Что такое национальное государство? Хотим мы того, не хотим, 80%, 82% русских людей должны окончательно получить как альтернативу империи, в которой просто уничтожается все национальное и превращается в один большой кал. И мы это видим, как это происходит там. Мы один народ с криками, мы там, так сказать, все русские, или мы все россияне, точнее, все россияне. Вот все-таки нужно дать возможность русскому человеку почувствовать себя в своем государстве, в национальном государстве, главным его содержанием. Это совершенно не означает преследование, там, нетерпимости к другим народам, которые составляют основу России как страны, как исторического пространства, вообще никак это не связано. И как это достигается? Путем того, что это должно быть вторая важная характеристика – европейское государство. Россия должна стать европейским государством. Неважно, там, до Владивостока европейским государством. Что это означает? Что вектор развития должен быть проевропейский, евроинтеграционный. И тогда малые народы, чуть больше народы внутри большого этого русского пространства получают права абсолютно, так сказать, равные титульной культуре. И никто их, так сказать, не посмеет ущемлять и, так сказать, лишать права, в том числе на выход из состава России. Это право им должно быть дано, и использовать они его должны абсолютно добровольно. По всем остальным вещам, если вы спросите меня, сочетание системы формирования парламента пропорциональной мажоритарной, о системе партийного устройства, да, и так далее, мы как-нибудь обязательно поговорим. Просто мы займем слишком много времени для того, чтобы объяснить все детали. Если коротко, я когда-то стоял в НТС, и там была такая программа «Путь к будущей России» в 87 году. Почитайте, не безинтересный документ. И я участвовал уже как член руководящего круга в самом начале 90-го года в написании будущей программы «Облик будущей России». Она так и не вышла. НТС, так сказать, угробил эту программу. Но я в ней участвовал в написании, и когда-нибудь я предложу свою программу, но для какого-то партийного объединения, когда оно возникнет, когда в нем будет востребованность в такой программе, я напишу программу для такой партии, которая предложит со своей стороны уже эта партия обществу, устроит это ее или нет. Так, у нас сейчас 19, мы сейчас в эфире, 286 у нас, 288 в онлайне, 213 лайков, прошу еще раз ставить лайки, ребята, читаю дальше. Я стараюсь быстрее для того, чтобы попытаться максимальному количеству людей ответить. Вот, Виктор Хуторской говорит: «Привет, Марк, прошу отнести серьезно к сходу в Чите». Слушайте, шаман Якут, мы очень, Виктор, серьезно относимся, это неправда. Наша ирония, она не по поводу поддержки людей этого шамана. Как раз-таки отхожу, я поддерживаю этого шамана. Как я написал в твите, я готов на машине подъехать, забрать его и быстрее отвезти в Москву. Понятно, что он проходит, ну, некий сакральный путь, и мы не можем ускорять это движение. Хотя, так сказать, есть опасность, что его либо грохнут, либо посадят, так сказать, и есть кому. А то, что люди возбуждаются и так, в общем, готовы поддерживать путем даже вот выхода на массовые акции, это как раз замечательно, и мы относимся к этому серьезно, и шаману все самые наилучшие пожелания и так далее. Так. Николай делает, так что, уезжать? Прозаический вопрос, Николай. Вы знаете, если этот вопрос обращен по поводу того всего, чего я говорил, если человек не чувствует сил и не может бороться, и все невыносимо, я, знаете, посоветую такому человеку лучше уехать. Не тратьте свою жизнь, найдите способ устроить свою жизнь где-то в более благополучном месте. Что-то изменится, можно будет вернуться. Я не уезжаю, потому что это моя миссия, понимаете? Я 100 раз мог уехать, вообще без проблем. Все тут продать, там купить, устроиться, прикрутиться куда-то. Я этого не делаю, потому что в этом моя миссия. Понимаете, я хочу, так сказать, участвовать в последних днях того, что будет происходить здесь. Когда все полыхает, знаете, как Наполеон на барабане сидит и смотрит на горящую Москву. Вот для меня это важно. Просто лично для меня персонально. Потому что мне нечем будет заняться, уехав. А вот кому-то, кто взирает за этим через призму проблем своей семьи, детей, их образование, своего трудоустройства и так далее, не чувствуете сил, лучше уехать. Читаю дальше. Ларсон говорит, что кто хочет уехать, учите английский, а кто хочет остаться, учите китайский. Но это старый анекдот про то, что, значит, учите китайский, а кто реалист, тот учите автомат Калашникова. И это тоже, конечно, и это тоже. Читаем дальше. Читаем дальше. Ну, между собой, ребят, переписываются. Худорской, вижу, популярен парень, у него какие-то тут свои, так сказать, ребята. Так, Виктор, это хорошо. Так, читаем дальше. Ой, опять я перескочил. Если буду не по порядку, вопрос, извините. Так, это, видимо, к вопросу о национальном государстве. Людмила, Россия – это Европа, безусловно. Читаем дальше. А что еще должно случиться, чтобы люди прозрели? Что еще должно случиться? Загадка должна случиться. Потому что не раб обыкновенный спрашивает. Никогда в России люди не реагировали на прогностические, ну, прогнозируемые поводы, которые, так сказать, должны были бы вызвать это возмущение и революцию. Возьмите отрезок истории, ну, там, в 150 лет, и вы не увидите никакого сущностного повода. Хоть в феврале 17-го, да и в октябре отчасти, хотя это было уже вторично, революция была не одномоментная, а растянутый процесс, и все было взаимосвязано в этом сломе. Ну и в другие периоды, там, как и, не знаю, там, в августе 91-го, очень много чего сошлось воедино в одной точке, что ожидалось, витало надеждами. Но произошло это все по поводам, которые, в том числе в августе 91-го, знаете, что сцементировало, сдетонировало? Забастовка шахтеров в Кузбассе. Вспомните, посмотрите. Хотя, конечно, там происходили разные вещи. Я вот сам в августе 91-го в Москве, около Белого дома. Но, повторяю, конкретный повод, который вывел людей, там, так сказать, очень сильно разница. А в феврале 17-го, знаете, что было? Это, собственно, возмущение жен военнослужащих, ну, там, срочников и других, которые, собственно, участвовали в войне и так далее. Ну, тоже был повод такой. А хотя, как бы, естественно, он подогревался, начиная, значит, советами, значит, негласно, неофициально существующими коммунистами, большевиками, отчасти эсерами, даже они более важную роль играли, а с другой стороны, прогрессивным блоком и там кадетами какими-нибудь. То есть все вроде делали все, а почему вот произошло это? И потом генерал Алексеев подписывает в поезде вставки, значит, у государя-императора, значит, указ о сложении себя короны и передаче Константину. Как? А почему? Зачем? А как? А почему? А до этого что? Понимаете? Так, читаем дальше. Ну, там Родзянко еще был. Ну, кто еще? Так, Кабай. Пока РФ не развалится, в ней всегда будут имперские настроения. Как бы москвичам не хотелось сохранить РФ, нам в провинции это кость в горле. Ну, да. Да, имперские настроения, да, но знаете как, будут мейнстримные другие, потому что попробовали уже вот это вот все, понимаете, вернуть СССР, потому что это же суррогатное настроение, это же квази-империя, поскольку блестящий имперский век 19-й для России минул, канул, все, его больше нет, все остальное это были конвульсии, даже советский опыт, имперский опыт, да, с попыткой восстановления большой России, так сказать, через СССР, ну, как имперский проект, да, советский имперский проект, но он же тоже рухнул. А как, он же исчерпался, все, конец. Вот, ну, а уж не говоря о том, что происходит нынче, это уже вообще какая-то, так сказать, насмешка, как фарс. Так, читаем дальше. Агент Госдепа говорит, что русские – это не национальность, это образ жизни и состояние души. И да, и нет. Русские и это, но русские – это еще и исторические русские, да? Так же, как и политические русские, потому что русские могут быть совершенно разные люди. В национальном государстве это уже действительно определение. Ну, часто говорят, русские – это прилагательное, это несуществительное, и что русским может быть кто угодно, от немца до татарина и еврея. Но да, но здесь смысл-то другой, просто нужно дать возможность русским, которые почему-то, в общем, конечно, чувствуют себя ущербно на территории России, ну, неправильное слово «почему-то», они чувствуют себя ущербно, дать выход этому национальному чувству. Донайте, владейте, Россия – ваша страна. Хватит уже превращаться, значит, в бесконечный кал под воздействием то власти этой узурпационной, вот с этим ее этатистской идеологией, то, значит, с ложными представлениями о доминировании Кавказа, Или реальными тоже. То евреев, которые захватили Россию и так далее. Ну, дайте русскому поуправлять. Да? Пусть русский человек поуправляет своей судьбой, своей страной. Ну, дайте ему уже эту возможность. И национальное государство такую возможность предоставляет. И тогда власть прекращается как сакральная, а превращается как менеджмент, понимаете? И в котором нет ничего такого, что, захватив власть, вечно оставаться у этой власти, как это сделал Путин. А так как в Украине, понимаете, сегодня одного избрали, другого избрали. Вот на 5 лет пришел, значит, вообще комик, актер. Ну, через 5 лет уйдет. Вот какой должна быть власть. А не такая, как Путин. Я посмотрел, как в Екатеринбурге, это те, кто стояли против этого храма там и так далее, девочки просто, у них сквирт был, да, значит, ой, я потрогал Путина. Господи, какое счастье. Так, читаем дальше. Пишут, что Латвия за меня. Лилия Анза пишет. Хорошо, это правильно. Латвия – это замечательно. Возражает Унгадиш. Русские – это религиозная общность. Вы знаете, уже нет. Я бы не преувеличивал степени общности через религию. Потому что православие, конечно, является определяющим признаком, но произошел обратный ренессанс. Наряду с возрождением религиозного начала все-таки произошло и другое. Русских охватило через вот это приобщение к потребительскому миру не вот это метафизическое, загадочное такое стихийное религиозное чувство, они не охвачены, а секулярное скорее. Ну, вот русские чувствуют, что они должны быть православными. Ну, вот они считают себя православными. А такого, чтобы искреннего верования, честно говоря, я его не так уж чтобы сильно обнаруживаю, я вам скажу. Да, в единичных, индивидуальных случаях это есть. Но говорить о том, что русский народ уж очень религиозен, по-моему, это большое преувеличение. Он таким бы должен бы стать. Но, по-моему, не в этот раз. Абьяга против. Мы должны стать частью Европы. Вне всяких сомнений, это главное, что должно объединять любой из проектов, который противостоит Путину. Даже если это не очень популярно, и пропаганда рассказывает про сказки геев, которые на улице там всех насилуют по Европе. По всей. Но, тем не менее, другой альтернативы этому нет. Европеизм и национальное государство. Это главное такое сочетание, этот коктейль должен стать определяющим в облике будущей России. Так, облик будущей России – цифровой концлагерь, говорит нераб обыкновенный. Если вы имеете некую матричную аллюзию, то тогда об этом уместно говорить обо всем мире. Все мы будем в концлагере цифровом, все-все. Весь мир. Читаем дальше. 5 копеек пишет. Русские – это растворенный народ. Эта идентичность может быть привязана только к названию страны. Поройтесь в корнях каждого русского. Бесполезно, потому что это не этническое определение. Конечно, среди русских очень много народу всякого. Ну вот я вот о себе скажу. У меня отец покойный был еврей, мать моя покойница была русской, причем из Рязани, из таких роду у меня и казаки были и так далее. А толку-то, понимаете, у нас определяют по форме носа и фамилии. Поэтому нужно преодолеть вот это странное чувство, ложное чувство этничности. Русскими вполне способны стать более широко. Русские, политически русские, понимаете? Но это совершенно не означает, что для этого нужно переделать татар, заставить их перестать быть магометанами, как раньше говорили, или там чеченцев заставить быть православными. Ничего более глупого придумать нельзя. Просто повторяю, что русские составляют основу русского, российского государства. 82%. И они чувствуют, несмотря ни на что, себя ущемленными. Поэтому надо дать возможность уже, наконец, дать русским поуправлять. Потому что они убедились, что единственной верной формой устройства это является европейское государство. Самое благополучное. Так, вот тут меня к чему-то призывают. Ответьте, Тартур Маркфейгин обращается. Я путинистка, но не пропускаю ни одного вашего стрима, потому что Марк очень харизматичен и искренен. Вы знаете, вы можете, Тартур, Тартуе, оставаться путинисткой? Ради бога, мы вас не заставляем и не переубеждаем меняться. У меня нет такой задачи, как у моих друзей-зрителей. Мы просто хотим в нашем эфире, в отличие, извините, от путинского телевидения, спокойно об этом говорить и рассуждать. Более того, мы заинтересованы в спорах с людьми, которые пусть придерживаются даже таких взглядов, и считают, так сказать, нынешнее устройство и положение дел политических нормальным, чтобы они нам возражали. Нам есть что сказать, вы понимаете? Проблема заключается в другом, что для сторонников Путина возможности открыты, а для нас, таких вот антипутинистов, эти возможности закрыты. Мы только можем у себя, вот нашим таком ламповым, как принято нынче говорить, в стриме, разговаривать с себе подобными для того, чтобы обсуждать то, что запрещено обсуждать в эфирах государственных каналов, на митингах, на выборах, в парламенте и так далее. Поэтому задавайте свои вопросы, спрашивайте, выражайте свое мнение, мы будем все зачитывать. У нас тут цензуры нет. Вот, Кабай пишет. Я одно время пытался поверить в Бога, но РПЦ меня окончательно убедил, что его нет. Дорогой Кабай, Бог и любая, в принципе, церковь, но РПЦ в частности, абсолютно не ответственна за его существование. Там обратная зависимость. Главное, это, так сказать, ваши духовные устремления, а не распоряжение кого-то из РПЦ. Так что освободитесь от этого, и вам станет легче. Читаем дальше. Вот. Человек человеков пишет. В армии 3 дага, чемыря, 300 русских. Какая, к черту, вера у русских? Вы знаете, человек человеков. Такие факты действительно есть. Ну, я бы как бы не стал бы драматизировать с точки зрения, что это даги или там чехи, как тут принято говорить, или еще кто-то. Я бы предпочел, так сказать, чтобы мы избежали каких-то уничижительных характеристик. А почему это происходит, человек-человек? Потому что русские считают, что власть находится на стороне всех, кроме них самих. Что власть не русская, что, значит, в ней кто угодно и в интересах кого угодно, но только не их. И поэтому, так сказать, противостояние этих 300 человек с тремя, как вы говорите, дагестанцами, оно приведет к наказанию именно этих 300, а не трех дагестанцев. И это происходит повсеместно, в Москве тоже. К сожалению, это в том числе отрицательно сказывается на выходцах с Кавказа, не всех, далеко не всех, но какой-то ее части, которые считают, что им действительно все можно. Слушайте, Кавказ силы и так далее. Это очень печальное ощущение, потому что кончается это, и на Кавказе прежде всего должны об этом знать, бессмысленной и беспощадной резней. Всегда. На Кавказе тоже об этом должны задуматься. И общины, которые живут в Москве, в крупных городах, должны останавливать подобного рода людей, у которых какие-то криминальные, делинквентные наклонности от того, чтобы противопоставлять себя русскому большинству. Это чудовищно кончится. Я вот книжки читал в Чечне во время войны, так сказать, мне дарили книжки чеченцы. Да, значит, чеченские книжки на русском, правда, языке, из библиотек разрушенных, тогда в Грозном. И я читал, как это описано, даже в советских учебниках, советских, ну, книжках каких-то в советские годы выпускаешь в самой Чечне, в Грозном, там, ну, немного их было, все, конечно, было под контролем, но тем не менее. О том, как складывалась первая чеченская война, так сказать, разбавление Шамиля, шейх Мансур и так далее. Мне кажется, старые люди из Кавказа знали, что русских раздражать, унижать, третировать, даже сиюминутно получив какую-то власть, нельзя. Русские в этом случае очень злопамятны. И это является бедой, что вот подобные ролики появляются, где какие-то там ребята с Кавказа ведут себя совершенно отвратительно, пытаясь унижать русских людей. Это чревато. Чревато самыми чудовищными последствиями новой войной и совершенно, так сказать, безумным отношением к совершенно другим людям. Вот эта коллективная ответственность бесконечная. Поэтому подобного рода вещи, они только драматизируют ситуацию в взаимоотношении народов. И лучше, за лучшее, я бы считал, если бы народам Кавказа и дагестанцам, и ингушам, и чеченцам дали возможность самоопределиться вне состава России. Просто самим решить, хотят ли они оставаться. Сейчас это невозможно, потому что там существуют такие деспотические диктатуры почти везде. Почти везде. Они не позволяют людям самим этот вопрос решить. Они вроде как действуют в их интересах, эксплуатируя возможности, которые предоставляет Кремль, ну, прежде всего, Чечне. Но я хочу сказать, что выходом из этого является свободное самоопределение этих народов. И тогда эта проблема может быть преодолена. Но не сейчас. Так, мистер Август. Марк, добрый день. В свое время вы беседовали с Джемалем Акастанеди. А что думаете о книжках Майкла Ньютона? Слушайте, я знаю, кто такой Майкл Ньютон, но книжки я его не читал. Поэтому по этому поводу вам не дам никаких комментариев, поскольку вообще подобная тема, она не является для меня главной. Я все-таки больше заточенный под всякого рода политические вещи. Что касается Гейдара, он вообще увлекался вот этими вещами. Почему мы говорили о Кастанеде? Опять же, в разрезе судьбы самого Гейдара вот эта программа была пресловутая. Мы, кстати, очень много и помимо этой программы с ним на этот счет беседовали. Гейдар увлекался Стивеном Кингом. Он запоем в подлиннике Стивена Кинга, он знал несколько языков, очень, он, по-моему, совершенно знал английский и французский. Но сейчас и по-английски он читал книги Стивена Кинга и смотрел все фильмы Стивена Кинга. Он почти наизусть знал некоторые, ну не все, но какие-то вещи. Он мне пересказывал эти книжки. И поэтому он очень внимательно подобного рода литературу изучал, производную от нее. Вот, и для него это был предмет интереса, но не для меня все-таки. Понимаете, я поэтому не смогу вам авторитетно что-то прокомментировать. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Ибрагим Марзиев пишет. Марк Захарович, а в Ингушетии в результате недавних событий сменили главу. Как вы прокомментируете вчерашний арест двух активистов, одна из которых девушка? Ибрагим, я знал Калиматова. Вы удивитесь, я знал Калиматова, с которым я был знаком, он возглавил прокуратуру в Самаре, когда я еще был зам главы администрации в Самаре. Я ничего о нем плохого не скажу. Это был вообще веселый, жизнерадостный человек. Веселый, жизнерадостный человек, кстати, выпивал. Не знаю, как нынче, потому что все-таки в Ингушетии и так далее. Он действительно женат на сестре, родной сестре жены Зязикова. Вот. Понятно, что другие во власть попасть не могут, хотя, мне кажется, Ингушетия, как я уже в одном из своих стримов говорил, конечно, жаждет, чтобы вернулся Руслан Аушев, ну или люди близкие хотя бы к нему. Но Руслан Аушев в паре, значит, у нынешнего Кремля и у Путина, и поэтому такое представить себе невозможно. Что касается ареста, так это логичный этап. Ингуши не добились того, на что рассчитывали, собственно говоря, по поводу вот этих изменений границ. И за это их преследуют, как всех других. Вот, между прочим, параллельно идут аресты по Екатеринбургу. Да, против храма выступали, а нынче уже идут обыски и привлечение к уголовной ответственности по 212 статье тех, кто принимал участие в протестах в Екатеринбурге. Ничего удивительного. Девушек, так они не смотрят на это. Девушки будут мочить девушек, будут их арестовывать. Вот. Меня с Ингушетией связывают просто близкие отношения с друзьями там из семейства Аушев, дальних его родственников. Я в период войны в Чечне вместе с ними ездил. Под бомбежками в Грозном, если вы посмотрите мои, так сказать, видеозаписи оттуда, снятые журналистами, вы это увидите. Я считаю, что все равно в судьбе Ингушетии, будь то при Калиматове или его предшественники, или последующих, ничего не изменится. Потому что корень проблемы Ингушетии в проблемах всего Кавказа. Даже, кстати, и, собственно говоря, взаимоотношения с Северной Осетией, мы понимаем, о чем мы говорим, это тоже... А вопрос не решения на Кавказе. Это проблема в Кремле. Понимаете? Проблема в Кремле. И ничего не решится в Ингушетии в положительную сторону. Ингушетия не обретет в полном смысле независимости и не сможет стать, ну, хотя бы сопоставимой с Чечней, потому что это невыгодно Кремлю. И поэтому, ну, сменится один, будет другой. До этого был Зязиков, был Евкуров. Ну и что? Да, шанс был при Аушеве. У Аушева была независимая политика. Но в 90-е годы это позволяла сама ситуация. Теперь этого нет. Так, читаем дальше. У нас уже 1:42. Мы уже скоро будем сворачиваться. Отвечу, насколько смогу. Ребят, не обессудьте. Мы все-таки по 2 часа не можем. Это выглядит, ну, как-то назойливо. Поэтому... Поэтому будем очень аккуратны. Так, Артур Дуров. Вопрос. Марк, может после Путина отменить православие как секту и преследовать скрепных как террористов по 262 статье? Нет, ни в коем случае. Артур, церковь просто, она полноценно должна отделиться от государства. Я об этом уже говорил. Мы сейчас переживаем ренессанс синодальный. Когда победила, собственно говоря, не РПЦ Нила Сорского, а Иосифа Волоцкого. Вот это иосифлянство, ну, которое никогда не уходило из русской церкви, оно, собственно говоря, одержало самый верх именно теперь. Даже не в синодальный период при Петре, когда он, как говорят историки, как им кажется, пытался построить церковь как англиканскую, как протестантскую, где главным патриархом является сам царь. Вот. Но суть же не в этом была, а в том, что, собственно говоря, зависимость церкви от государства никогда не прекращалась. Понимаете? Это в ее... природе заложено и, в общем, наследство иго во многом. И поэтому даже возвращение патриаршества на Руси, его возобновление в 17 году, оно не привело к тому, что церковь стала самостоятельной. А уж нынешняя церковь, она наследие советской церкви Сергия Старогородского. И понимаете, пока не прекратится церковь Старогородского, значит, сталинская церковь, тоже рассчитывать на то, что православие, очаг его, так сказать, возгорит как главного, так сказать, религиозной основы жизнедеятельности русских, там, жизни русских вообще, мессианства русских, говорить о РПЦ как полноценной, значит, церкви в России не приходится. как самостоятельной церкви. Это просто, ну, институт государства сейчас. В этом ее главная проблема. Как только на Руси, в России исчезнет эта диктатура путинская, церковь просто будет полноценно отделена, как это прописано в Конституции, и заживет своей отдельной жизнью, заживет своими заботами, отдельными от государства, а государство своими заботами. И это доброе соприкосновение будет выражаться, ну, там, в каких-то посещениях чиновниками и политиками церкви, но не наоборот. Понимаете? Не превращение церкви в бюджетное подразделение какого-то из департаментов правительства или там, не знаю, Кремля и так далее. Так. Очень интересно звучит. Агент Госдеп говорит, что он самоопределился и объявил персональную независимость, суверенитет с выходом из состава РФ. Интересная либертарная концепция. Вот. Так. Такая анархо-либертарианская, я бы сказал. Вот. Ну, спрашивают меня немножко не по теме, не канарт. Если о литературе, то скажите о Пелевине и Сорокине, например, День опричника. Значит, я сразу скажу, что я не люблю Сорокина. Вот, я, правда, прочитал вот «Метель», больше она мне понравилась. Я очень небольшой сторонник этой литературы. Что касается Пелевина, я вам сразу скажу, что поклонником я являюсь первых 100 страниц «Чапаев и пустота», все остальное меня не интересует. Это одаренные, это большие писатели, и тот, и другой. Сорокина я прочитал «Норму» еще, бог знает когда, еще, так сказать, когда вообще никто не знал, что есть такой Сорокин. Ее, кстати, по «Радио Свободе» читали, сам Сорокин читал, по-моему, «Норму». Читал. Все, что было после, мне кажется, большой конъюнктурой такой постмодернистской, и поэтому я небольшой любитель этих писателей. Гейдар Джамали, если я отвечаю вам, Никар, был большим поклонником и Сорокина, и Пелевина. Это правда. Пелевина, повторяю, я ценю за его совершенно невероятный дар писательский, но это не моя литература. Я ее не читаю. Вот, так сказать, Пелевин, напомню, был переводчиком, первым переводчиком, значит, Кастанеды. Первых томов «Учения Дона Хуана», «Возвращение в Икслан» и так далее. И это мне гораздо дороже. Ровно так же, как по другому поводу я могу сказать о других писателях, о Чхартишвили Акунине, которого я обожаю как переводчика, того же Юкио Мисима. Но, в общем-то, литературы его я не люблю. Не моя литература, я это не читаю, мне это не интересно. Не навязываю свое мнение, так сказать, с удовольствием и с уважением отношусь к тому, что другие его любят, и, может быть, из числа моих, этих писателей, из моих зрителей. Так. Вот. Мистер Август спрашивает. Марк, а что вы думаете о показаниях Закаева, о планируемом убийстве Немцова и задержки реакции на все это? Вы знаете, поскольку я дружу с Вадиком Прохоровым и с Андреем Пиантковским, который, собственно, сообщил эту информацию, и адвокатский опрос сделал с Вадиком Прохоровым по этому поводу, я помогал это, кстати, сделать. Кстати, и найти Дурицкую, когда она сбежала, я помог Украине через моих людей. Ну, во власти, естественно, в свое время. И, так сказать, ее нашли, и с ней там побеседовали и так далее. Она сбежала, кстати, в Украину и больше не появлялась. Так что к этому я имею некоторые отношения. Я вам скажу, что да ничего не дадут эти сейчас показания. Да, я разговаривал с Зингерисом. Он возглавляет сейчас в ПАСЕ, от будучи членом литовской делегации, комиссию по расследованию убийства Немцова. Он скорее придерживается в целом концепции, которой же придерживается и дочь Немцова, и Вадим Прохоров, адвокат их семьи, и Карамурза, но все-таки с некоторыми особенностями, потому что такая версия все-таки Илларионова, она более радикальная, что исполнителями были другие люди там, знаете, что не чеченцы, тех, которых привлек ответственность, Дадаев и все остальные, а что все-таки это был действительно более масштабный заговор по убийству Немцова. Я думаю, здесь остается много темных пятен. Для меня совершенно очевидны заказчики этого убийства непосредственные, так же, как и исполнители. Я считаю, что тех, кого судили, и являлись исполнителями. Более того, я считаю действительно формальными заказчиками первых лиц Чечни. Это тоже для меня очевидно. Что касается уходящей нити к Золотову и выше к Путину, ну, как минимум, это нужно проверять, что не было сделано, потому что даже заказчики не были выявлены и привлечены к ответственности. Вот. Поэтому, соответственно, значит, поскольку это не было сделано, то как раз задача международной комиссии, которая сформировала ПАСЕ, эти лакуны устранить. И в том числе допросить заново Закаева уже непосредственно этой комиссии. И такие возможности есть. То, что действительно Немцов говорил об этом, и я это слышал не только от там, Пятковского и других людей, я думаю, что это так оно и есть. Немцов, когда вернулся из Израиля, если вы, напомню вам, по требованию Собчак, которая, значит, упрекала его, значит, через социальные сети, что вот, мол, типа, Боря сбежал. И он, отвечая ей, так сказать, вернулся из Тель-Авива в Москву, и через какое-то время произошло то, что произошло. Мне кажется, что Немцов осознавал опасность. Я просто уверен, что он ее осознавал, что опасность такая есть. Он часто говорил об этом, но не верил. Осознавал, но не верил. И вот к чему приводит, так сказать, вот это несовпадение. С другой стороны, безусловно, он умер абсолютно геройской смертью, и он заслуживает того, чтобы разобраться в этом деле окончательно. Надеюсь, что Закаева, Зингерис и его комиссия допросят в Страсбурге. И это будет правильно и, так сказать, поставит очень многие все точки над «и». Какой-то... Вот не вижу вопроса предыдущего «Природа. Космос». Пишут, что я не могу, видимо, тоже говорить по этому вопросу. По какому вопросу «Природа. Космос» я не могу говорить? Я могу говорить о чем угодно. Тарту спрашивает Морфей, она Александрович хорошо говорит по-русски? Отлично говорит по-русски, но некоторые слова забывает, говорит по-украински. Так. Дмитрий Свиридов. Марк, спасибо вам, я за вас и вами очень надеюсь, что ваши силы и позиции жизни еще потребуются. Да бог знает. Пусть Дмитрий мои... соображения помогут тем, кто придет после. Пусть это будут молодые люди, тем, кому сейчас 20 лет. Пусть они послужат, пусть они, так сказать, не будут такими, как вот эти девочки в Екатеринбурге, которые кидались в ожидании 3 часов Путина, значит, и кончали от счастья, что, значит, они его увидели в Екатеринбурге и потрогали. Более трезво смотрят на жизнь, потому что им предстоит тяжелая жизнь этим девочкам в России, и они все эти тяготы узнают, когда повзрослеют. Лишь бы они поняли связь между этими тяготами и вот этими рукоплесканиями Путину. Так. Ну что, ребят, у нас 1:52. Я всех благодарю. Был очень рад ответить сегодня на ваши вопросы. Нам предстоит следующая неделя. Мы обязательно встретимся, конечно же, в субботу, поскольку это будет канун выборов в Украине. То мы поговорим и о них, но не только о них. Мы выберем тему, которая будет актуальна в этот период. Я не знаю, как будет складываться вся эта неделя. Я буду выступать на Собиньюс и у Василия. Вы знаете, какую тему мы там выберем. Я точно пока не могу сказать, но там обязательно смотрите эфир, смотрите стрим. Я тоже там буду выступать, и, наверное, это будет... так сказать, тоже интересно, потому что какие-то вещи надо смотреть в совокупности, и мой стрим по какой-то из тем, ну, в частности, мы сегодня говорили об антивыборах, на моем канале, но и какие-то вещи, которые я обсуждаю с вами и на канале Собиньюс, поскольку там больше зрителей, и они как-то немножко мигрируют взаимно туда-сюда. Обязательно присоединяйтесь к этому каналу. Мы сейчас дорабатываем с моими модераторами все, что касается возможности программы для подключения людей. И как только мы это доработаем, мы начнем подключать собеседников. И повторяю, у нас будут не интервью на канале. Мне кажется, что интервью можно посмотреть со многими из интересующих вас собеседниками и на других каналах. А мы будем беседовать, мы будем обмениваться мнением, мы будем спорить, дискутировать, будем подключать интересных людей. Но нам надо преодолеть некоторые технические препятствия для того, чтобы это все наладить. В остальном, конечно, я всех сегодня благодарю. У нас сегодня было больше 300 в онлайне зрителей, так сказать, нам поставить 233 лайка. Еще раз всем спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, призывайте подписываться и других зрителей. Мы очень заинтересованы в расширении аудитории. Спасибо вам всем огромное. Увидимся на ближайшем эфире на Собиньюс и, соответственно, в субботу, в следующем 20:00 в наше обычное время на канале Фейген Лайф.